Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А сегодня в гостях у нас протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, мы хотели бы с вами обсудить тему, которая сейчас волнует и верующих, и неверующих. И очень важно, что вы в одном лице совмещаете и профессионального психолога, и священника, потому что разобраться с этим в одной вашей ипостаси сложно. Я имею в виду тему свободы личности, свободы выбора, свободы самовыражения. Очень много говорится о том, что вот именно этого нам не хватает, а между тем, чем дальше мы идем вглубь 21 века, тем тяжелее нам ощущать себя свободными, потому что мы все время чувствуем, что нами кто-то манипулирует. Причем вот наша информационная жизнь, почему 21 век, потому что он погрузил нас в эту информационную среду и убедил, что без нее вообще никакой жизни не существует. А она-то как раз самая опасная с точки зрения манипулирования. Чем больше мы в ней находимся, тем меньше мы свободны, хотя иногда и сами этого не замечаем. Вот можно ли и нужно ли с этим бороться? Нужно ли знать, какими способами нами могут манипулировать, и каким образом нам ощутить вот ту евангельскую свободу, из-за которой мы, собственно, все и пришли в церковь?
Я думаю, что вот погружение в эту информационную среду — это как раз стереотип, который разделяют далеко не все люди. Далеко не все. Есть очень много людей, я таких знаю, в моем окружении немало, которые не погружаются принципиально. Вот не хотят они, у них они не обращаются ни к социальным сетям, ни к новостным агрегаторам, как сейчас принято говорить, ни к телевизору. И они живут как-то вот неплохо без этого. А зависимость от информационной среды — это как раз признак другого сообщества людей, которые чувствуют свою глубокую какую-то внутреннюю такую связь с этим потоком, потоком информации, а без него чувствуют себя тревожно. И я тоже принадлежу к этому как раз сообществу людей. Так вот, здесь проблема не свободы не от информационного потока, а не свободы от чувства тревоги. А как раз информация здесь — это, ну, некоторое такое упражнение, некоторый способ эту тревогу снять. То есть если человек все время контролирует выбранные им средства информации, он успокаивается. Встает утром и думает: боже мой, что ночью произошло, что могло произойти, надо срочно все прочитать, все полосы, все ленты, все потоки, не случилось ли чего, ну, там, например, война началась какая-нибудь новая, или там что-нибудь взорвалось, или где-нибудь что-нибудь сгорело, или, может быть, какой-нибудь новый приказ какой-то вышел от начальства, что вы не выходить на улицу, или, наоборот, не заходить с улицей, или что-нибудь такое. Прочитал новости, выпил кофе, закурил, и ему стало легче. Он теперь знает все. То есть знание информации — это как контроль над миром. А контроль над миром — это значит снижение тревоги. Но здесь ключевым не информация, обратите внимание. И это не информация виновата, не потоки, не 21 век. А виной всему его невротическая тревога.
На это можно с другой стороны посмотреть. Вы сказали, что есть люди, которые ограничивают информацию, там, скажем,
да,
прямо, не живут в социальных сетях,
да,
не пользуются.
Отказываются, да.
При этом я встречаю много людей, которые переживают эту ситуацию несколько иначе. Они бы рады вообще от этой информации абстрагироваться, закрыться. Но она проникает из разных щелей. То есть если будет взрыв, или, не дай бог, война, или протесты какие-то в какой-то стране, или какой-то еще значимый инфоповод, хочешь не хочешь, до тебя он дойдет. И что переживать может в такой ситуации человек? Что его призывают подключиться к этому. Это же важно, это же что-то значимое. Если ты не переживаешь, если ты не в курсе, то тебе все равно, ты не часть общества, ты не ответственен тогда за то, что вокруг тебя происходит.
Можно привести пример, который, я думаю, всем близок и понятен. Ситуация с карантином, вызванным пандемией коронавируса. Информацию по этому поводу, весь поток, конечно, были люди, которые не смотрели телевизор или не читали информационные ленты, но я полагаю, что, по крайней мере, среди городского населения не было никого, кто не знал бы, что происходит, потому что эта информация, мало того, что она официально доводилась во всех возможных формах, но она еще и присутствовала в виде всевозможных слухов, пересудов, разговоров. Поэтому человек все равно попадает в этот поток, даже если он ему противится. Но возможно жить уединенно, возможно отключать какие-то средства, которые могут эту информацию донести. Но я полагаю, мало кто откажется, если это не монах-отшельник, от общения со своими близкими. И, по крайней мере, члены семьи наверняка какую-то часть этой информации до человека все равно донесут.
Может быть, преподносится
информация, но мы вот, я имею в виду профессиональных журналистов, мы просто в силу необходимости знаем и видим приемы, с помощью которых эта информация подается именно так, что вызывает определенную реакцию. Но я полагаю, что большинству людей эти технологии не то что незнакомы, они просто не называют их так. Я, скажем, часто слышу упреки средствам массовой информации в том, что вот журналисты не проверяют, масса какой-то информации ложной, все ставят во главу угла вот быстро-быстро-быстро первыми опубликовать какую-то сногсшибательную новость, даже если потом окажется, что это неправда. Но ведь на самом деле это как раз пример той самой манипулятивной технологии. Просто люди не отдают себе отчет. Я думаю, молодые журналисты делают это просто автоматически. Им просто сказали, что так надо делать. Они и делают. Но на самом деле это просто один из приемов манипулятивной технологии, когда главная задача опубликовать первую, это как сливки, первая информация воспринимается как достоверная. Потом ее могут опровергать. Люди, которые упомянуты в этой информации, могут потом объяснять, что это все не так. Они будут в роли оправдывающегося, которому доверие уже меньше, чем обвинителю. Это просто как один из примеров. Но люди попадают в зависимость от этих манипуляций, потому что они не в состоянии осознать, что ими манипулируют. Нужно ли специально какой-то курс молодого бойца проводить?
Для тех людей, которые хотят работать с информацией, им нужен не просто курс молодого бойца, им нужна хорошая школа. То есть в советские годы мы говорили про Изопов язык, мы говорили о том, что, нам говорили, когда я еще учился в школе, но учитель говорил, научись читать между строк советские газеты. Ну и не только газеты. Но не все же люди предназначены для того, чтобы с этой информацией работать. Кому-то бабушки в подъезде чего-то скажут, кому-то дети в семье скажут вот там новости. И я знаю очень много людей, которым этого достаточно. То есть им никакие погружения в потоки не нужно, и они не собираются этого делать. Кто-то потому что никому не верит, кто-то потому что безразличен к этому, кто-то потому что понимает, что это бесполезно, он ничего все равно из этого не сделает, он не участник этих всех процессов. Вот. Но есть достаточно много людей, да, которые в силу своей тревожности в это погружаются, этим живут непрерывно и днем, и ночью, да.
Есть и такая, мне кажется, социальная опасность для человека верующего и церковного особенно. Есть масса ситуаций, которые с помощью вот этих технологий подачи информации вызывают очень сильный эмоциональный ответ аудитории. Причем в зависимости от того, кто и как эту информацию транслирует, соответственно, и эмоции могут быть диаметрально противоположны, направлены, полярно даже. Люди могут оказаться в ситуации, втянутыми в некие протестные выступления или, наоборот, обличение протестов. Абсолютно не потому, что они сами так считают, а потому что эмоционально их к этому подключили. В то же время церковь постоянно говорит о том, что церковь, во-первых, вне политики, это записано в социальной концепции, но помимо этого есть еще, мне кажется, у верующего человека ощущение несоответствия евангельского духа с социальным протестом в его такой брутальной форме, что ли, когда люди выходят, начинают выяснять отношения, хватая друг друга за грудки и доказывая свою правоту не силой аргументов, а какими-то другими способами. Причем с любой стороны, неважно, кто что доказывает. Вот христианином могут верующего к этому подключить.
Мне не нравится это слово. Подключить – это что-то такое животномашинное. Нельзя человека подключить. Вот нельзя, и все. Если человек не хочет подключаться, то вы ничего с ним не сделаете. Несмотря на все манипуляции, человек может просто сказать: я не хочу с этим иметь дело, я не хочу это слушать. Или: да, я это слышал, ну и что? Разные могут быть ответы, ответные реакции могут быть разные. Но да, есть количество людей, на которых это влияет. Но, понимаете, это выбор. Включаться, вот тут я говорю это слово только с обратной частицей, с возвратной частицей. А вот подключить человека нельзя, потому что, да, можно манипулировать, но манипуляция ведь это всегда действие с непредсказуемым результатом. Это не директивное действие, это не насилие. Манипуляция не психологическое насилие, но не физическое насилие. То есть нельзя заставить человека, если я говорю А, сказать Б. Он может сказать или ничего не сказать, сказать: меня это не интересует. Есть свобода. Вернее, так можно сказать конкретнее, есть непредсказуемость. В манипуляции есть непредсказуемость, поэтому манипуляция неизвестно, как отзовется. Так что тут палка о двух концах, как говорится. Но слово «человека подключить» говорит о том, что вот эта вся картина, которую вы нарисовали, она рассматривает человека как объект. И с помощью вот этих манипулятивных технологий этим объектом можно управлять. Но это не так. Люди соглашаются на это управление или нет? Какая-то часть соглашается, а какая-то часть нет. Поэтому вот это не очевидно, подключить людей к потоку информации. Это совершенно не очевидно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Мы продолжаем наш разговор о свободе и манипуляции. Но вот вы уже не в первый раз в нашей беседе говорите о том, что у человека есть свобода, человек волен выбирать, подключаться или не подключаться, участвовать или не участвовать. И, конечно, называется, с этим невозможно спорить, но мы при этом и указываем на некую проблему, что человек иногда совершает свой выбор, видимо, под влиянием каких-то факторов. И вот одним из таких факторов могут быть чьи-то призывы, чьи-то те же самые манипуляции и так далее. Вот вы разделяете того, кто поддается, условно говоря, манипуляциям, и того, кто в своей некой, в своем мнении устойчив и не поддается на манипуляции. А вот как вам кажется, в чем разница в этом смысле между первым и вторым случаем? Где человеку искать опоры, чтобы вот эту свою свободу сохранять? Ну, на конкретном примере, такой не примере, а просто вот поясню, ну, когда, опять же, вернусь к этому вот тропу, вот если ты не включился душой, допустим, в этот протест, то ты равнодушен, ты безответственен, ты не проявляешь какие-то качества правильные. Ты плюешь на проблему, ты от нее закрываешься, проблему нужно решать. И я волей-неволей думаю, а может, вправду как-то меня призывают к чему-то нужному, я не хочу, ну хорошо, пойду, раз уж так вот, так, такая аргументация с той стороны.
А потом наступает то, о чем много говорится, эффект толпы.
Да, но мой вопрос в том, что страшно же сказать, нет, знаете, я вот, да, назовите меня равнодушным, да, я не буду включаться, это мое мнение. Как-то кажется, вроде останешься один, останешься не на стороне, добра, что называется. Вот где тут для себя искать опору, как вам кажется?
Совесть. Если человек опирается на свою совесть, и у него есть для совести есть внутреннее убеждение, может, это религиозное убеждение, может быть, это нравственное убеждение, может быть, это семейно-родовое убеждение. Вот если он опирается на совесть, то у него есть на основании чего выбирать. А если у него с этим плохо, то есть, ну, не развито это чувство. Не то, чтобы его нет, оно есть, но не развито, он не привык на это полагаться. То, да, он может пойти на зов толпы. Но знаете, какая штука? Ну, раз, два, три сходит. А потом у человека просыпается какое-то чувство, что это мое или это не мое. Почему я, что я тут делаю? Мне очень понравился рассказ моих знакомых, старше меня люди, которые в церкви всю жизнь. Они когда-то поддались вот на такой призыв, призыв по радио, не помню уж с какого радио, наверное, Радонеж, и пошли на митинг по случаю какого-то там кинофильма, который, значит, должен, не должен был выйти на экраны. Они вышли из метро, они подошли к месту сбора, увидели плакаты и глаза людей, которые собирались возглавить этот митинг, развернулись и ушли домой. То есть они отреагировали, они стали на сторону добра по призыву, они, так сказать, пришли, но когда они увидели лицо этого призыва, они развернулись и ушли. То есть, да, можно совершить ошибку, можно принять убеждение неверное, но раза или два хватит людям для того, чтобы разобраться, кто перед ними. И с какими людьми иметь дело, с какими людьми не иметь дело, с какими движениями, с какими призывами на что обращать внимание, на что нет. Люди учатся на собственных ошибках. Другое дело, что есть люди, которые, в принципе, вот как вы сказали, не способны сказать «нет» и не способны остаться в одиночестве. То есть им очень страшно оказаться вот не в этом потоке. Что угодно буду делать, только не бросайте меня. Я буду с вами, мне не важно, куда вы идете, что вы будете говорить, какие плакаты в руку дадут. Все равно, давайте мне этот плакат, тот плакат, я пойду. Только вот меня не бросайте, я хочу быть с вами, я хочу быть вот в мейнстриме. И это видно даже по соцсетям, что люди реагируют незначащими какими-то ответами, только ли быть вот в этом самом потоке, только удерживаться в нем. Ну, это невроз. Это невротическая реакция. Ну, конечно. Страх остаться одному. Зависимость от мнения других. Это невроз, ну да.
Но если отойти немножко от проблем, которые, с которыми мы сталкиваемся благодаря такой светской информации, насколько я понимаю, в последнее время как-то формулировать эти проблемы стали и люди, занимающиеся просветительской православной информации. Да. И недавно в Переславле-Залесском прошла международная христианская конференция, посвященная вызовам и угрозам христианскому присутствию в виртуальном пространстве. И там как раз говорилось о том, что есть проблема множества псевдоправославных интернет-ресурсов, на которых есть, дальше я цитирую, «опасная духовная информационная отрава, ложь и клевета». Но поскольку это ресурсы, которые воспринимаются аудиторией как благословленные церковью, естественно, они и информация, которую люди черпают из этих источников, она, я полагаю, не всеми подвергается какому-то критической оценке изначально.
Да.
Поэтому с этим же тоже нужно что-то делать, потому что это еще более страшная манипуляция, которая может привести человека вообще бог знает куда.
Да, ну это уже разговор не по психологии, а про нашу общественную жизнь, и здесь происходит сейчас очень такой серьезный, на мой взгляд, переворот, или просто, сказать, поворот. не пере, а пова, поворот. Дело в том, что период такой перестроечный, он закончился. И церкви вообще выдан был невероятный общественный кредит доверия, который исчерпан. Исчерпан уже не сегодня, не в этом году, не в прошлом. Но уже лет пять как. Ну, начиная с Пуссера, этот кредит, он лопнул этот. И сейчас люди выбирают, и сейчас люди спрашивают, а это кто, а это что. Тем более, что ресурсов стало так много, что разобраться в них просто невозможно. Кто от кого говорит. Да, в 90-е, в нулевые годы требовалось благословение, сейчас уже никакого благословения не действует, никто почти не спрашивает, как, по какому благословению вы говорите, или там радио открыли, или сайт, или ресурсы, и все такое прочее. То есть вот эта вот старая система управления ресурсами интернета через благословение больше не работает. Собственно говоря, уже никто это благословение не спрашивает. Да и надо раньше сказать, что в начале нулевых, когда сайтов было относительно немного, многие ресурсы вообще никакого благословения не имели и не претендовали. Поскольку я активно с 96-го года в интернете работаю, у нас был свой сайт «Русское православие», который довольно долго прожил, такую серьезную жизнь, то я-то это знаю изнутри, что никаких благословений у кого-то были, у кого-то нет. Например, один из пионеров русского интернета, Рунета, был новосибирский батюшка-отец Борис Пивоваров. Один из первых сайтов был его. Было ли там благословение, до сих пор спор идет. Но вот такой ресурс был один из первых и очень заметных, очень сильных, и он бежал впереди планеты всей. Вот. А сейчас, конечно, таких много, но сейчас совершенно изменилась ситуация, и сейчас так называемый официоз уже ничего не значит. Сейчас главное — это имидж. Если этот ресурс себя чем-то запятнал какой-то недостоверной информацией, какой-то ложью или лживостью, или умолчанием, люди от него уходят. Сейчас такой выбор, что зачем держаться каких-то определенных сайтов, если они тебя не удовлетворяют. Выбор большой. И, собственно говоря, уже вот тут как бы полагаться на имя, если это, допустим, такая-то епархия, или это там такой-то там настоятель храма, или это официальный сайт храма такой-то иконы Божьей Матери там в таком-то городе. И что? Сейчас люди смотрят на личности. Тем более, что сейчас, скажем, вот в телеграм-каналах многие священники и епископы сами ведут свои каналы и уже не обращают внимания, что пишется на официозе. Официоз, как правило, не успевает. Официоз, как правило, констатирует что-то уже постфактум. Но знаете, так было и в конце 80-х. Были слухи и были официальные журналы и газеты. Другого же ничего не было. И вот я работал в журнале Московской патриархии. Этот журнал никто не читал, кроме некрологов и поздравлений. Потому что журнал за актуальной жизнью, реальной жизнью приходов не успевал. Он все-таки срок большой выхода, это порядка 3 месяцев приготовления одного номера. А вот некрологи и поздравления читали. Ну и немножко хронику читали. Я просто знаю, что на приходах московских читали и выбирали. Та же самая история сейчас. Официальные сайты епархии или синодальных отделов превратились вот в такую некрологию и поздравления. Ну, так же, как раньше, вот мой батюшка говорил, пойдем просмотреть программу «Время», может быть, кого наградили, может быть, кто помер. Ну, что еще программа «Время» могла дать? Светскую хронику, что называется, кто умер, кого наградили, больше ничего. Все остальное можно было не слушать. Так и сейчас. Но существует множество самых разных ресурсов, которым люди доверяют. И доверяют прежде всего, и вот тут моя позиция очень крепкая, доверяют людям, личности. Ни организациям, ни званиям. И сейчас, слава богу, уже перестали смотреть на сан, на там епископ протерей, или там какой-нибудь архимандрит, или там нет, уже смотрят на имя. А это кто? А это мы не знаем кто, ну и ладно, не будем. А это, ну это да, ну конечно, мы его знаем. Там. Понимаете, вот многие не знают, что такое Фома, но знают, кто такой Легойда. Легойда — это пропуск. Легойда — это имя. С ним считаются и в светской, в светских хрониках, и в церковных, и люди, которым просто не безразлично, что они читают. Так же, как раньше был Чаплин. Не знали, какой отдел, как называется его отдел, да и его трудно было выговорить. Но Чаплина знали все. И знали, какова цена его словам. Точно так же вот есть люди, которым там телеграм-канал подписывают, ну да, только это же он, вот тут все, ну... Есть у нас, например, среди телеграм-каналов есть один из первых телеграм-каналов епископа Саввы Звенигородского. Но его знают лично, потому что он такой человек, поэтому его будут читать так же, как будут читать Легойду. А других архиереев не будут читать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».